Глава 15. Когда Никодимов ушел на буксире в Смоленск, Фомичев был еще в раздумьях. Он еще не решил, каким способом заставить роды поменять места обитания. Лично он не видел минусов в тех местах, куда собирался поселить своих новых вассалов и союзников. Только плюсы. Но подозревал, что его точка зрения может не найти понимания у партнеров. Причем ему проще было с родами, ставшими в результате короткой войны его вассалами. Он считал, что имеет полное право заставить их, хотя ему этого и не хотелось. А вот с родом Бобра было сложнее. Можно было перегнуть палку и потерять союзника. Но все разрешилось лучшим образом. Пришло сообщение от радистов из городища Гинтовта. Воины родов племени Голедь наконец-то собрались и двинулись к месту сбора объединенного войска. Гинтовт считал, что на это уйдет дня три. Место сбора находилось на Волоке между верховьями Протвы и Вори. По Воре они за светлую часть одного дня спустятся к городищу рода Бобра. И это не на шутку тревожило старейшину. Но еще больше его пугала численность войска. По словам его разведчиков, в войске было более 700 воинов. Такого войска племя не собирало еще никогда. И Гинтовт вполне обоснованно считал, что 4 родам не устоять даже за стенами городищ против такой силы. Фомичев предупредил все городища, что придет через сутки. «Всем родам приготовиться к эвакуации». «С собой брать съестные припасы и живность, какая есть». Разговаривал он со своими связистами, поэтому реакцию старейшин на эти слова определить не мог, но надеялся, что благоразумие возьмет вверх, и глупостей они не наделают. Этому очень способствовали крайне сжатые сроки. Связистов предупредил, что на связи будет находиться круглые сутки, в случае чего его разбудят. Час хода на моторной лодке по Молотке, и Жижели, и он на Угре. Там уже стояли 10 танкодесантных катеров. Фомичев пересел на головной, и колонна двинулась вниз по течению реки. Катера были разных серий и марок, и сильно различались по скорости. Фомичев дал команду двигаться по способности, при необходимости поддерживая КВ-связь. Первым нужно было эвакуировать род Бобра. Остальные роды жили на притоках Вори, ниже по течению, и их можно было забрать позже, хотя счет шел на часы. Гинтовт встретил Фомичева на берегу, куда приткнулись 4 первых катера. Был он хмур и неприветлив. Даже не взглянув на очередные чудесные машины союзников, сухо поздоровался с князем.
«Князь! «Разве ты не можешь помочь своими машинами и железными воинами победить мне наших врагов? Почему мы должны покидать землю пращуров?»
«Я тебя тоже рад видеть, Гинтовт. А вот скажи мне, как давно твой род живет здесь?»
3 поколения назад род Бобра перебрался на берег этой реки и осел здесь».
«Вот, 3 поколения назад». 3 поколения назад твои славные предки по какой-то причине оставили земли своих пращуров и нашли новое место жительства. А причина наверняка была проста. Там, где они жили, стало жить хуже, чем здесь. И они сделали свой выбор. Возможно, с соседями были нелады. Возможно, охотничьи угодья для рода стали маловаты. Причины могут быть разными. Но они были настолько серьезны, что твои предки ушли из земель пращуров. Настал твой черед делать свой выбор. Или ты не считаешь войско в 700 воинов достаточной причиной для этого?
Нет, я так не считаю. Поражение в этой войне поставит крест на судьбе рода Бобра. Мужчин истребят или продадут в рабство, а женщин заберут себе или тоже продадут. В любом случае род Бобра прекратится. Но меня волнует вопрос, почему ты не хочешь мне помочь, союзники мы или нет?
А для чего я здесь? Я пришел спасти твой род и роды выдр, енотов и лисиц от уничтожения. Только я сделаю это так, как мне удобнее. Сейчас прими я бой вместе с воинами 4 родов здесь. Мне придется воевать по правилам, которые диктуют наши враги. Не сомневаюсь, мы победим. Но чего это нам будет стоить? сколько воинов после этой битвы останется в ваших родах? Сколько погибнет моих воинов? Меня это не устраивает. Мы дадим бой, но это будет бой в месте, которое мы с тобой выберем, и в условиях, выгодных нам. Этим мы наверняка сбережем жизни десятка своих воинов и сотням воинам племени Голедь, идущим сюда.
Это все хорошо, и, возможно, ты прав. Но почему ты заботишься о жизнях врагов?
Это сегодня враги, а завтра твои и мои подданные. Гинтовт, скажи, почему в вашем племени нет князя?
Потому что есть старейшины родов, и командовать ими не может никто, только род.
Вот. А время старейшин прошло, Гинтовт. Поэтому я князь, а не старейшина. И надо мной нет власти. Да, я имею друзей и соратников. Да, я прислушиваюсь к их мнению. Но решения принимаю я. И на мне одном лежит ответственность за свой народ и за свои решения. Сейчас, когда мы с тобой говорим об этом, далеко на севере уже построен и растет новый город. Он так и называется Новгород. И в нем правит первый князь этих земель. Пока не этих, но уже его потомкам, возможно, будут принадлежать эти земли. И всех, кто с ними будет не согласен, они будут принуждать к послушанию огнем и мечом. И если твое племя Голедь не перейдет от формы правления старейшин к князьям, то, поверь мне, через 500 лет оно исчезнет. С одной стороны, 500 лет слишком большой срок, чтобы думать об этом. Особенно если сейчас нужно пережить эту неделю. С другой стороны, обидно, что после вас ничего не останется. Даже ваш прах будет развеян ветром времени. А сейчас очень удобный момент все изменить, и грех этим моментом не воспользоваться. Вот скажи, старейшины родов будут участвовать в битве?
Обязательно. Старейшина – это лучший воин рода. Он обязан вести в бой своих родичей. Если же ему это не по силам, то в бой воинов ведет его старший сын или тот, кто по желанию рода займет место старейшины после смерти предыдущего.
Что произойдет, если все старейшины родов, участвующие в битве, погибнут? Если воины будут поставлены перед выбором, который уже прошли роды выдр, енотов и лисиц? Ты помнишь, как это случилось? Поэтому бой мы дадим по нашим правилам, выиграем битву, и выжившим воинам будет предложен выбор – стать моими вассалами или…
Или
провозгласить князем рода Голедь одного моего знакомого старейшину и стать его подданными, подданными первого князя племени Голедь и моего союзника.
Гинтов задумался. С минуты его лицо отображало борьбу мнений в его мозгах.
Фомичев ждал. Старейшина встряхнулся и протянул князю руку.
«Будь по-твоему, князь. Все равно это единственный шанс сохранить жизнь роду бобра».
С уже посветлевшим лицом и уверенностью в правильности своего выбора Гинтовт принялся загонять рабевших родичей в железные лодьи союзников. На борт катера он поднялся последним. Постояв с минуту перед этим и с сожалением осмотрев брошенное родное городище, он поклонился ему в пояс и, что-то прошептав, решительно ступил на парель. Род бобра занял два катера, плюс на буксирах за катерами шли лодьи, в которых разместились мужчины рода. Дойдя до притока, в верховьях которого жил род енота, Фомичев, Гинтовт и Едивит пересели на порожние катера и двинулись к их городищу. Присутствие верхушки бобров значительно упростило процедуру уговаривания верхушек родов к переселению. В итоге получилось забрать всех людей и их незначительное имущество за один рейс. Весь процесс занял целый день, и караван отправился вниз по Воре уже в начале ночи при свете прожекторов, чем в очередной раз несказанно удивил аборигенов. Утром, уже при свете солнца, караван вышел в Угру. Фомичев распорядился пристать к высокому правому берегу реки, как раз напротив устья Вори. Необходимо было дать возможность людям привести себя в порядок, приготовить поесть и просто отдохнуть. Сам же, отозвав Гинтовта и Едивида, предложил им пройтись. Посматривая на распечатку снимка с БПЛА, Фомичев провел их по берегу реки вверх по течению, потом повернул влево и, пройдя метров 500 по лесу, они снова вышли на берег Угры, но уже ниже стоянки. В этом месте Угра делала петлю шириной чуть более полукилометра и глубиной около полукилометра. Князь показал спутникам снимок сверху этого места. «Смотрите, как удобно расположено это место. Река с трех сторон. Если тут поставить крепость, то атаковать ее возможно лишь с одной стороны, либо ждать зимы, и тогда можно это сделать по льду реки. Плюс прямо напротив этого места находится Воря, река в земле племени Голедь. Мне кажется, лучше места нам не найти». «Лучше для чего?» – переспросил Едивид. Фомичев рассказал о планах на ближайшие дни и роли, которую он отводил в этих планах вождям рода Бобра. Едивид внимательно слушал, а Гинтовт столь же внимательно смотрел на него. Ему крайне важно было одобрение плана князя волхвом. «Что ж, так хотят боги. Чему быть, того не миновать», — наконец высказался волф. «Но лучше для чего? И что это за место?» «Это место будет стольным градом княжества племени Голедь. Но все это возможно после нашей победы в битве, которая состоится в ближайшие дни». Едивид молча выслушал и, пройдясь по берегу, внимательно осмотрел окрестности. «Хорошее место, большая река, большие начинания. Любит тебя, князь, боги». «Еще как любят», — усмехнулся Фомичев, вспоминая, кем был еще год назад. «Поэтому роду Бобра и всему племени Голедь нужно держаться тебя. Гинтовт, после великой победы, которую мы одержим, мы проведем здесь обряд благодарения богов и предков. Я укажу место. Там будет святилище». К вечеру караван прибыл к шлюзу Молотка Улица. На берегу Молотки, выше по течению шлюза, разбили лагерь. Для этого завезли армейские палатки и полевые кухни. В этот же вечер состоялся совет в «филях», в кавычках. Тема «Что делать с семью сотнями супостатов, которые должны неожиданно нагрянуть в ближайшие дни». На совете присутствовал и Гинтовт. Фомичев слушал предложения и молчал, не показывая своего отношения к ним. По крайней мере, старался. Сдаваться, как предлагал небезызвестный Кац, никто не собирался. Планы были один кровожаднее другого. Нет, никто не предлагал убить всех до единого и так далее. Съесть их детей и продать в рабство женщин тоже. На совете собрались все же люди цивилизованные, поэтому предложения ограничились расстрелом прямо на реке. В этом случае присутствовали две разновидности – из максимов с судов или из пулеметов с вертолетов. Второе предложение – дать врагам высадиться и использовать пулеметы БТРов и БМП. Эти варианты Фомичев отверг сразу. Использовать роту Черныха и тем самым срывать сроки операции в Итиле, как продолжал называть Хамлидж Фомичев, он тоже отказался. Тогда члены совета поинтересовались его вариантом переубеждения 700 злых мужиков, вооруженных холодным оружием и привыкших им пользоваться, не морщась от вида крови и запаха дерьма из распоротых животов. Фомичев вздохнул и начал излагать свое видение предстоящих событий. «Понимаете, в чем дело? Это не просто 700 человек, которых мне жалко. Хотя это и так, но я ни за что не хочу за их переубеждение платить жизнями наших воинов. Это 700 потенциальных подданных князя Гинтовта, нашего верного и на данный момент единственного союзника. Поэтому, убивая их, мы ослабляем его. Потенциально. Можно убить не всех, испугав их нашей техникой и оружием. Но испуг – плохой стимулятор верности. К страху человек привыкает, пусть и не сразу. Чем мы взяли воинов трех родов? Честностью, смелостью и воинской доблестью. То есть мы заставили их нас уважать. И это помогло им признать нас в качестве старших. Сейчас такое время, власть еще нельзя купить за деньги. Ее нужно заслужить и завоевать, идя впереди своих воинов. Поэтому все старейшины родов будут здесь, и они будут в первых рядах своих воинов. Я знаю, что они все погибнут, но никто не сможет их упрекнуть в том, что они прятались от врага. Мы тут уже полгода. Впереди предполагается еще 29 лет. Сегодня у нас есть пушки, пулеметы, патроны и снаряды к ним. Насколько их хватит? Никто этого сказать не может. Поэтому нужно готовиться жить здесь по местным, если не законам, то хотя бы понятиям о чести. То есть нам крайне необходимо, чтобы нас боялись враги и уважали союзники. А для этого нужно совершать поступки, которые в их глазах видятся доблестью. Поэтому рота Черныха уходит в поход, а сражаться будет дружина. Грудь на грудь, меч на меч. Это важно еще и потому, что мы, наше поколение, утратили умение убивать холодным оружием. Мы слишком цивилизованы, привыкли это делать издали. Не мы конкретно, а человечество. Я честно признаюсь, после поединка я еле сдержался, чтобы не вывернуться. Хорошо не стал есть перед боем, как чувствовал. А так точно бы не выдержал.
«Поддерживаю. Сам еле сдержался», — отозвался Федор.
«Вот. А наши бойцы почти поголовно бывшие спортсмены. А спорт и война в этом плане различаются кардинально. И им нужно это преодолеть. А вдруг не сдюжат?» — засомневался безопасник. «На этот случай поставим сзади пару БТРов или БМП. Но, как видится мне, должны сдюжить. Оружие, броня наши не чета нынешним. Биться будем тут, поэтому у нас есть несколько дней, чтобы подготовиться самим и подготовить поле боя. Нужно создать условия, чтобы враг не смог реализовать свое численное преимущество. И вот это вопрос, который нужно обмозговать прямо сейчас». Разошлись уже в темноте. Гинтовт придержал князя.
«Князь, я не все понял, о чем говорили твои люди, но понял, что у тебя есть оружие, способное убить всех врагов, и твои ближники предлагали это сделать, однако ты предпочел честный бой. Князь, я горжусь тем, что являюсь твоим союзником. Знай, в битве я буду стоять рядом с тобой, и если суждено нам, либо буду с тобой праздновать победу, либо погибну рядом».
«Знаешь, Гинтовт, ваше поколение простое и простодушное. Вы говорите то, что велит говорить вам ваша совесть. Через много лет эти качества будут слабостью, которой обязательно будут пользоваться враги. Но сейчас я очень ценю эти слова. Потому что много лет я жил среди тех, кому нельзя было верить. А приходилось жить. Спасибо тебе и помни, у меня большие планы на тебя».